Мы с вами пойдем сегодня в очередную тему, все три темы на этой конференции, три служения, они будут все связаны между собой, так как мы назвали конференцию «Трансформация личности». В этой конференции я не буду больше давать тебе понимание или знание, как больше толчок в то, для чего Бог родил тебя. Мы с вами, как христиане, знаем настолько, мы находимся в периоде жизни, где никто не знал столько, сколько знает церковь сегодняшних дней. Но мы находимся также в том же периоде, дорогие, любимые мои. Церковь самая бездейственная, как никогда. Именно в нашем периоде. Дорогие мои, если вы изучаете историю и историю христианства, жизни людей, вы понимаете, что мы находимся в самом сухом периоде церкви. Но это неплохо, это хорошо. Когда приходит жажда, Бог нас начинает изливать. И мы сейчас на том состоянии, как вот братик последний говорил, я ходил, но я не питался. Дорогие мои, мы все в таком состоянии, просто кто-то имеет честность это сказать, а кто-то сидит и молчит. Но если честно, мы все голодные. Мы все хотим чего-то, о чем хотя бы Библия говорит. Не то, что Иисус сказал, будет делать больше, больше. Церковь, где хотя бы то, что Иисус делал, где оно? Хотя бы то, что делал Иисус. Не говоря о том, что Он говорил, церковь будет больше делать. Потому что я иду к Отцу. Где оно, где? Я верю, что поднимается это поколение. Поколение, которое не пойдет на компромиссы. Поколение, которое невозможно купить шоколадкой, деньгами, какой-то передачкой, какой-то подделкой. Поколение, которое скажет, или Бога, или ничего мне не надо. Или настоящая жизнь и огонь. Хотя бы. Я так благодарю Бога за Библию. Потому что у нас есть с чем сравнивать. Знаете, почему я благодарю Бога за Библию? Потому что христианство всегда можно перепроверить, где мы и кто мы. И когда ты хочешь проверить свою церковь, открой деяния и проверь. Не надо гнать там Шаповалов, тормоз, тот хороший, забудь. Открой свою Библию и проверь свою церковь. Все. Это то, как я действую. Я открываю мою Библию и поднимаю. Так, видение есть, есть. Исступление есть, есть. Пророчество есть, есть. Восстановление жизни есть, есть. Исцеление есть. Еще сколько? Значит, мы движемся на правильном пути. Но мы только начинаем, церковь. Можете себе представить, мы еще даже не добрались полностью до того, что делают апостолы. Нас уже назвали сатанистами и демонюгами. Мы еще не добрались. Мы еще не были там, где они. Еще наши опоясания еще никого не исцеляли, бесов не выгоняли. Понимаете, да? То есть, если я там пиджак свой передам, и туда куда-то он в посылке переедет, и там, короче, там пиджаком освобождать начнут, то мы уже примерно достигли. Моя тень, еще пока никого не освободила. Пока. Всегда говорите пока. Мы в процессе. Слушайте сюда, мы еще не дошли. Нас уже обозвали сатанистами, кем только можно. То есть, уже хуже, чем меня обозвали и прокрутили. Но я не думаю, что можно. Ну, как бы все самое ужасное уже сказано. Так слушайте, мы еще не дошли туда, куда апостолы дошли. Мы должны дойти туда и обойти, потому что они были перед нами. А дети всегда должны нормально обогнать своих родителей. Это не то, что может быть. Мы не имеем права, мы должны. Иначе апостолы не сделали свою работу. А они ее сделали. Ты просто читай и на их платформе строй. Читай, вот почему нам дана Библия. Это фундамент, по которому мы перепроверяем, кто я, что я и что вокруг меня. Не надо запрещать, не ходите туда. Возьми свою Библию и проверь свою церковь. Не надо говорить, кто плохой. Нет, я просто тебе читаю ту же Библию, которая у тебя. Перестань лгать себе и проверь себя. Если ты честный человек, если тебе хотя бы есть капелька честности, маленькая, ты скажешь, мы все влипли. Мы все влипли. Хочешь ты ходить, хочешь ты кого-то ненавидеть, ненавидь меня, не слушай ничего. Но мы все влипли. И знаете, кто мне об этом сказал? Моя же Библия. Я ее открываю и говорю, Господи, для меня сейчас это просто сказка. Ну, я имею в виду в прошлом. Просто сказка. Опа, переставлялись с места на место. Представляете, я сейчас исчезаю. Что скажут братья наши? А это как, демонюга переставился. А в Библии это нормально? Люди переставлялись с места на место. Мы помним с вами случай Филиппа. Мы с вами читаем Библию нашу. Мы туда еще не дошли, церковь не дошли, а мы должны обойти. Это наш смысл как церкви. Да, у нас жесткая война, но нам нужна эта война. Кто-то говорит, я хочу, чтобы война закончилась. Нет, не дай Бог она закончится. Именно из войны, стоп, из войны выявляются чемпионы. Как ты можешь быть чемпионом, если ты всего лишь перерезал горло коту? Нет, чемпионом ты можешь называться, когда ты убил Голиафа. Amen? Когда реальная опасность, не просто там кто-то пописал на твою дорожку, покакал на твоем ярде. И ты собаку, чемпион. Нет, мы говорим, чемпионы рождаются, где реальная война. И поэтому я говорю, вперед. Чем больше война, тем церковь крепче. Как только началось гонение на церковь первоапостольскую, они были рассеяны везде, и вообще этот вирус разъехался везде. То есть, они раньше кучковались в Иерусалиме, дьявол думает, ну все, хана вам, бам, и весь этот вирус разъехался, и все начало гореть в огне Святого Духа. Нормально, война нас делает крепче, война нас делает сильнее. Никогда не бойся войны, наслаждайся войной. Война показывает тебе, кто ты, кто я и кто мы. Война это классно, это очень хорошо. Итак, тема называется сегодня «Открыл ли ты свой источник?». Сразу, вы знаете, к нам в центр приходит очень много писем. «Открыл ли ты свой источник?». И у людей очень много вопросов. «Где мой источник? Кто я? Что я должен делать?». И вы знаете, прямо сейчас, во время прославления, приходит письмо. Писем приходит постоянно, письма приходят всегда. И я сейчас его просто прочитаю. Буквально вот... Я так скажу, в течение часа пришло вот это вот свидетельство по поводу моей прошлой темы в Сиэтле. Просто прочитаю сейчас. Пишет Елена Жук из Тония Таллин. Если Лена услышит, привет. Слава Богу за вас, дорогой и уважаемый Андрей. Спасибо Духу Святому за проповедь, что есть у тебя в руке. Кстати, свидетельство, если вы не слушали эту тему, пройдите, скачайте, прослушайте. Реально, Бог меняет жизни людей. Что есть у тебя в руке? Я спросила папу, что у меня в руке? Чем я могу тебя прославить? И папа ответил, у тебя в руке краски, карандаши, рисуй. Знаете, что уникально? Некоторым нам кажется, вы знаете, слушайте сюда, если у тебя есть хотя бы какой-нибудь талант, это должно все прославить того, кто дал этот талант. И послушайте внимательно, что она пишет дальше. Это начало. Слушайте очень внимательно, что начало происходить. Она буквально после этой темы начала делать вещи, которые начали менять реально жизни людей. Слушайте. Я стала сомневаться, потому что все мои родные скептически относились к моим художествам, в кавычках. Но папа сказал, на твоих картинах будет помазание. И я 14 сентября стала рисовать. Буквально вот сейчас. Под прославление Светланы, супруги Андрея. Света поет, она рисует. Нормальная комбинация. Я не знала, что рисовать, но Дух просто водил мою руку, и до последнего мазка я не знала, как и назвать картину. Но папа просто говорил, название картины, картина вправду получала, картины получаются помазанные. Первого ангела, эта картина называется, забрала младшая дочь. Слушайте сюда. Она каждую ночь спит в кошмарах, и первую ночь с картиной вот этой, которую она назвала ангел, проспала спокойно. Слушайте внимательно, я еще сейчас прочитаю дальше. Письмо не закончилось. Слушайте внимательно, некоторые, если сатанисты рисуют картины, и картина, вися у тебя в доме, помазанная демон, может приносить проклятие и разруху, угадайте, у кого демонюга все скопировал, он изобретать ничего не может. Это все принадлежит царству Бога. Это все принадлежит нам. Если у тебя есть талант рисовать, ты используй его. Бог помазывает этот талант. И ты будешь шокировать. Ты просто рисуешь. А эти картины наводят порядок в домах людей. Слушайте дальше письмо. Мне очень понравилось. Мы с Димой только что прочитали. Я говорю, слава Иисусу. И первую ночь с ангелом проспала спокойно. Вторую картину, изменение реальности, она ее так назвала, забрала еще одна неверующая соседка. Ей просто понравилось. Но потом папа сказал мне, что он давно приготовил эти и другие картины для людей и искал человека. Можете себе представить? Целое служение родилось на одной проповеди. Человек никогда не думал, если Бог не призвал тебя проповедником, это значит, ты будешь делать что-то, что будет менять жизни людей, и это не обязательно стоять за кафедрой. Бог родил тебя менять жизни людей, и каким способом Он вложит в тебя? Яру. Тоже что-то меняется. Смотрите. Он давно приготовил других одежд для людей и искал человека. Третью картину, исцеление, взяла неверующая бабушка. Для внучки 3 лет, у нее астма. И сказала, что будет надеяться на исцеление. Но я твердо верю, что папа будет работать в этих семьях и в других тоже. Большое спасибо вам. Вы наша виртуальная церковь. Это люди из нашей виртуальной церкви. Моя и мои подруги, соратницы, Людмила Катыхина, с уважением к вам, Елена Жук. Дорогие, такое простое письмо. Но кто-то там, какая-то мама, домохозяйка, теперь меняет судьбы людей. Нарисовала картину, промолила и подарила ее неверующие. Или не люди приходят, она говорит, просто берут ее. Можно? На, пожалуйста. Представляешь, помазанная вещь висит у тебя в доме, и хочешь ты или нет, атмосфера в доме меняется. Потому что свет преобладает над тьмой всегда. Если что-то нечистое может висеть и отравлять, когда заходит свет, скажите мне, может сейчас здесь находиться сгусточек тьмы где-то, вот, например, вот. Вы знаете, сгусточка тьмы не может быть. Как только включается свет, тьма уходит. Поэтому неси свой свет. Включай свой свет. Тьма, у меня есть тема очень интересная. Тьма может быть только там, где нет света. Когда люди говорят, в моей жизни все темно, включись. В моей жизни все светло. Аллилуйя. Спасибо Иисусу. Итак, открыл ли ты свой источник? Открыл ли ты именно свой личный источник? Или ты продолжаешь винить всех в своей несостоятельности? Вы знаете, сколько я в своей жизни выслушал аргументов? Вокруг меня не было достаточно людей. Слышали такой аргумент? У меня нет денег. Очень уникальный аргумент. Как будто папе нужны твои бабки, чтобы ты состоялся. В меня вокруг никто не верит. Слышали такой аргумент, да? В тебя никто не верит, потому что ты в себя не веришь. Как только ты назовешь свое имя, в тебя поверят. Теперь ты Израиль, ты не Иаков. И все к тебе вокруг будут относиться теперь как к Израилю. И когда даже пришел брат к Израилю, да, уже переименованному Иакову, ничего не мог сделать. И здесь дядя догнал и тоже ничего не мог сделать. Почему? Потому что это уже Израиль. Дорогие мои, открыл ли ты свой источник? Я понимаю, на первое время мы все друг у друга питаемся какими-то вещами. Но если ты не переключишься на самостоятельное питание, ты умрешь. Духовно я имею в виду. Точно так, как ребенок, не научившийся владеть ложкой, есть и глотать, он не сможет жить без посредника или человека, который его кормить всю жизнь будет. Поэтому не научившаяся личность, не открывшая свой источник, в церкви это поголовно. И в церкви, что самое странное процветает, не дай Бог, ты начнешь питаться от другого источника, чем пастор. Почему? Ему нравится контролировать все сферы твоей жизни, доходя даже до кровати. Им нравится совать свой нос туда, куда даже Бог не сует свой нос. Алло? Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я могу уйти в другую тему. Но я хочу поговорить сегодня об источнике. Им нравится говорить, что он не рукоположенный, тот не рукоположенный. Никто из этих людей не рукоположенный, о которых мы читаем. Бог сказал, иди. Не то, что рукоположенные, они были закопанные, побитые, выгнанные. Вот кто это люди. Руконаложенные, да? И помазали Иосифа, вырывши яму и продавши его. Серьезно, с этого началось его призвание. С ямы. Классное помазание, кто хочет? Вперед. А мы думаем, как Нейман. Приду, пророк возложит на меня руки. И тут гром. И призвание, сын мой, в котором мое благоволение. Я призываю тебя. Нет. Там стоят, тебе яму роют. Я хочу, Господь, к тебе. Сейчас, докопают. Сейчас, подожди, еще чуть-чуть. Месяцок, все нормально. Сейчас мы дороем глубокую, чтобы не вылез. И помажем тебя. Всем нам кажется, что открыть наш источник, это какие-то, знаете, венки, цветы, какие-то вещи, приглашения. И вот его пригласили. Нет, мое служение началось так. И вот его нигде не хотят видеть. Хочешь такое помазание? Кстати, помазание Стефана самое классное. Кирпич и с Богом. Сразу на небо. Помазание Стефана. Кстати, тоже чудеса и знамения творил. Написано, великие чудеса и знамения творил в народе. Все хотят помазания, ну, Петра. Ну, как бы, минимум Павла. А вот Стефана, чтоб молчок. Идите, за помазание Стефана помолюсь. Кстати, бегать нужно хорошо, если ты помазание Стефана. И уворачиваться. Особое помазание. В их несостоятельности всегда кто-то виноват. Но это ни в коем случае не они. Виноват пастор. Видели таких людей? О, поверьте, я много лет пастор, и у меня даже не одна церковь. Я знаю, это ты мне не дал состояться. Слушай, как я могу... Смотрите, вот есть корова, так? Корова, например. Нет, я не имею в виду, с людьми ничего общего нет. Просто мы говорим, корова вот стоит. Скажите мне, могу ли я корове сделать что-то, чтобы она не состоялась, то есть не давала молоко? Вот она стоит и говорит, я не могу тебе давать молоко без из-за тебя. Призвание коровы, а наоборот, не сдоишь, что будет? Мастит. У него такое вымя опухнет. И она будет... Потому что она корова. Это ее призвание давать молоко. Невозможно лишить тебя призвания. Алло, церковь. Невозможно. Это твоя субстанция. Это то, для чего ты призван. Дорогие мои, мне не дали. Мне не помогли, мне не сделали. Невозможно, цветок будет цвести, яблоня приносит яблоки. Найди, кто ты, и ты будешь просто шокирован, что это тебе никто не нужен. Тебе нужен только Бог, Он источник твоей жизни. Он есть путь и истина, и жизнь. Жизнь всему, что через тебя. Кто-то играет, все, что тебе нужно, если ты играешь, например, на гитаре, ударники, там что угодно, клавиши, у тебя должна быть жизнь. Один сядет, будет без жизни играть, другой сядет, один аккорд, и слава Божья пришла. Жизнь. Не гоняйтесь за крутыми. Нету помазания, потому что у меня клавиши дрянь. Нет! Помазание сходило на какой-то брынди-брынди-балалайка, когда был Давид, помните, да? Какая-то арфа, я даже не знаю, как они их там настраивали. На чем там играл Давид? Гусли, арфа. Давайте скажем, на электрогитаре. Я всегда так говорю, что все не могут никто угадать, я говорю, так, электрогитара, все. И вы можете представить? Причем здесь гусли? Важно, кто играет и что в тебе играет. И играл Давид. Почему? В нем был источник. Он не бегал ни за кем. Его до этого слушали, ну, животные. И он играл. Просто играл. Я верю, что овцы просто пропитка была. И они говорят, слышь, Давид, хватит пропитывать овец. Давай пропитаем царя, то он там что-то не в себе иногда бывает. И вы помните, написано, только Давид начинал играть. Шутки шутками, но это реальность. Он начинал играть. Демоны и бесы не могли находиться в том здании, в том зале, где происходило это. Почему? Потому что он не говорил, значит, играет Давид, помазуха не сходит. Знаете, фу-фу, два кирпича. Господь, что за дела? Слушайте, купите мне нормальные гусли, хотя бы Ямаха. Проблема не в гуслях. Проблема течет. Открыл ли ты свой источник? Кто-то сидит, не знает, какую гитару менять уже. А кто-то на дровах играет, и слава сходит. Аминь. Кто-то говорит, мне барабаны нужно такие крутые, а кто-то на кастрюлях славит Бога, и слава сходит. Ребята, поверьте, здесь не в крутой аппаратуре, подсветке и камерах дело. Здесь, и даже не в какой-то красноречии. Все имеется в виду, это, то ли это источник, или это копия чего-то. Если это твой, никогда не бойся, тебя никто не сможет скопировать, потому что оригинал, подделка не может быть. Подделка всегда будет подделкой, а оригинал всегда будет оригиналом. Поэтому не мог никто играть, как Давид. Поэтому Давида и выбрали. Открой свой источник. Как эта женщина говорит, я ничего не могу, не знаю. Я говорю, Боже, что у меня в руке? А в руке у тебя кисточка, краски, рисуй. Что? Господь, и как в религиозной церкви, знаете, служить Богу, это надо мучаться. Драгоценный Господь! Еще нужен один удар по хребту. А Бог говорит, очнись. Я тебя когда призвал, это ты будешь делать, во первую очередь, это тебе будет нравиться. Она сидит и в удовольствии рисует. Называет картины ангел, помазание, изменение реальности. Эти картины меняют жизни людей. Повесила у дочки. Опа, кошмаров нет. Ни молитвы, ничего. Картина висит, написанная Духом Святым, из Духа Святого. Кто-то говорит, нет, не может такого быть. Слушайте, скоро начнут происходить такие вещи, которые мы будем шокированы. Мы с вами удивлены, что Бог будет делать в последнее время, потому что Он сказал, я не могу. Мне некоторые говорят, если это не написано, значит это не в Библии. Стоп. А Он ученикам, слушайте сюда, а Он ученикам что сказал? Он говорит, я это не могу вам сейчас открыть. Он говорит, когда придет, кто? Он вам все откроет. Он говорит, вы сейчас не способны сожить. Можете представить? Иисус сказал, ребята, то, что вы сейчас делаете, я даже не могу вам открыть, что будет идти дальше. Когда Дух Святой будет, Он вам объяснит. Вы заметили, что без Духа Святого ничего невозможно понять? И те люди, которые атакуют тебя и меня, я вам даю гарантию, они или потеряли, или не имеют отношения с Святым Духом. Потому что все это объясняется только им. Все это. И даже будут стоять два человека. Слушайте меня очень внимательно. Некоторые думают, нужно узнавать по действию. Нет, нужно узнавать по Духу. Как узнается Дух? Дух распознается Духом, потому что вы духовные. Поэтому люди говорят, как мне не заблудиться, тебе нужно быть с Духом Святым очень близко, потому что если ты без Духа Святого... Послушайте сюда, стоят два человека. Один бросает посох змея, другой бросает посох змея. Скажите мне, как ты можешь отличить? Потому что этот сказал, что он Моисей, типа. Нет. Тебе Дух скажет, где змей Божий, а где змей сатанинский. Два одинаковых чуда. Слушайте меня очень внимательно, церковь. Вот где пролетает вообще церковь. Она думает, все это от дьявола. Слушай сюда, я так скажу, это и дьявол может повторить. Но твой дух, только твой дух может тебе дать распознать. И люди, не имеющие духа, что Библия о них говорит, напомните мне? Плотские, не имеющие духа. О, уникально. О, я понимаю, кому-то сейчас там ляп-ляп-ляп. Кто-то получил. Как это, я не духовный? Да, ты не духовный. Потому что духовный человек, написано, знает все. Знаешь, как ты знаешь все? Ты заходишь в зал, и сама атмосфера тебе сразу говорит, здесь есть Бог. Ты начинаешь молиться за человека, и тебе Дух Святой конкретно говорит, этот человек играет в игру со мной. Это не исповедь, это просто тебя, он хочет просто поиграться с тобой. Ты отступаешь и говоришь несколько ему слов, и он падает на колени и начинает плакать, потому что ты, твой дух распознал, кто он. Хотя у этого исповедания такое и такое. Дорогие, пожалуйста, сейчас наступает время, слушайте меня очень внимательно. Если ты не ходишь с Духом Святым, ты в большом и в большой беде. Ты в большой беде. Поэтому я так говорю, дорогие мои, распознать все, что будет происходить, распознать можно будет только тогда, когда ты ходишь в реальной близости со Святым Духом. Да, реально, когда, например, даже без шуток меня называют человеком, который носит вирус, помазание дьявола и так далее. То есть, послушайте внимательно. Они со своей стороны не могут понять этих вещей. Потому что реально они не могут сказать, что это. Потому что то, что, например, происходит в центре трансформации, невозможно руками сделать. Это сверхъестественно. И у них есть два выбора. Назвать это дьяволом или назвать это Богом. Они это назвать не могут Богом. Почему? Потому что подтверждения внутри нет. Кода нет. Знаете, как я распознаю? У меня есть код. Знаете, как мы распознаем брата и сестру по духу? У вас было такое? Встречаешься с человеком. Буквально две чашки выпитого чая, вы как будто его всю жизнь знали. Как будто вы всю жизнь его знали. Знаете что? Это твой брат и сестра настоящая, рожденная от одного того же отца. О, дорогие. Открыл ли ты свой источник? Нашел ли ты ключ к своему источнику? Людям зачастую кажется, что придя в чью-то церковь или организацию, они наконец-то нашли свое место и свой источник. О нет, через некоторое время ты и там найдешь несовершенство. Даю
гарантию.
Потому что всегда сначала идет источник, и это могут подтвердить все, кто находится длительно. Если ты не открыл свой собственный источник, тебя все перестанет удовлетворять. Потому что люди, не открывшие свой источник, постоянно ищут другого уровня кайф. А теперь лучше, а теперь больше, а теперь это. Нет. Ты открыл свой источник, ты стал частью тела, или ты просто как потребитель, высасывающий из тела жизнь и потребляющий информацию. И в какой-то период времени и тебе, которому сейчас все классно, ты скажешь, все, я уже все знаю, пасторы повторяются, они делают какие-то вещи, уже неинтересно. Не потому, что Дух Божий не движется, а потому, что в тебе все уже стухло. Потому, что ты не открыл свой источник. Ты не можешь принимать. Принимает, знаете кто? Болото. Отдает что-то живое. Должно протекать. Принял, отдал. Открыл ли ты свой источник? Мы сегодня поговорим о людях, которые открыли свой источник. Послушайте. Ты будешь обвинять кого-то и скажешь, этот источник больше меня не питает. Поверьте, проблема не вокруг тебя. Проблема в тебе. Куда бы ты ни пошел, в самую лучшую церковь на планете, ты выберешь самую бомбу. Скажите мне, что никогда не меняется, когда ты меняешься? Когда ты меняешь, я имею в виду место жительства, не меняешься ты. Ты остаешься тем же самым. Почему пословица «хорошо там, где нас нет»? Почему? Да потому что так оно и есть. Хорошо там, где нас нет. Только я приезжаю. А я думал. А мне говорили. Проблема в тебе? Почему я хочу, я мечтаю вывести христианство из вот этого, знаете, ручникового периода. Мы все затянулись на ручник, и мы просто сидим, ждем. Дорогие мои, сделай хотя бы один шаг. Люди говорят, я ошибусь. Я говорю, да, я тоже первые 50 раз ошибся. Но слушайте сюда, проблема не в том. Проблема в том, что я теперь зачеркнул что-то, что не мое. Это не ошибка. Это был путь вычисления и достижения моей мечты. Я зачеркнул, гля, петь в прославлении не мое. Играть на гитаре не мое. Потому что у меня вот такие пальцы поопухали от струн, знаете. Аминь. Да. Все. А кому-то все равно. Я смотрел наших гитаристов. Смотрю, клеит что-то на палец. Изоленту наматывает. Знаешь почему? Потому что он сказал пальцу, заткнись, я все равно играть буду. Палец такой говорит, хорошо. И палец такой говорит, похоже, он гитару не бросает, наращиваем шкуру. И ты смотришь, такой мозоль. Мозоль — это доказательство того, что ты не сдался. О, аллилуйя. Если бы вы знали, какой у меня мозоль в моей сфере. Мы его остановим. Слушай, я сам себя не могу уже остановить. Ты меня остановишь. Ты, наверное, потерялся. Окей, хорошо. Аллилуйя. Гидеон открыл свой источник. Вы знаете, мне нравится история с Гидеоном, потому что он был вначале трусливым мальчиком. Помните, да? Привет тебе, муж сильный. Он такой. Знаете, реакция у нас бы, знаете, религиозных людей, реакция была, привет тебе, муж сильный. Приветствую, брат. Я думаю, что ангел уже, наверное, прошелся, собрал все приветствия, он искал именно вот этот дух. Знаете, что это был за дух в Гидеоне? Дух правды и истины. И Гидеон высказал за ангелу по полной программе. Смотрите. Привет, я муж сильный. Он говорит, я муж сильный. Я своими просто словами говорю, вы знаете историю наизусть. Если бы Господь... Он говорит, привет, я муж сильный, Господь с тобою. И это вообще его кувыркнуло. Господь со мною? Ты откуда прилетел? Ты на каком небе бываешь? А ну, подними, я копыта посмотрю. Это другая тема. Ты... Я не верю, что ты от Бога. Если бы Господь был с нами, смотрите, что говорит Гидеон, постигло ли бы нас все это? Ныне же оставил нас Господь, говорит Гидеон, и предал нас в руки мадианитян. Это я дословно только что стих сказал. предал нас. И ангел смотрит и говорит, наконец-то, наконец-то, нашел мужика, который мне все рассказал, который Бог был в курсе. А там написано, в самом начале этой главы, и предал Господь Израиль в руки мадианитян. Бог просто ищет человека, который расскажет Богу информацию, которую Бог уже знает. Я просто встал и говорю, Господь, я пришел сюда. Жизни нет. Ты нас атакуешь. Нет, я не атакую. Если больница должна лечить, она не лечит, ты туда не будешь привозить пациентов. Ну, аминь. Жизни нету. Он нас бьет. Я ни разу твое имя. Что ты себя вычислил? Я твое имя, что ли, назвал? Церковь, деноминацию. Чего вы так боитесь? Чего вы так вешаете плакаты и запрещаете людям приходить? Я что, вам сказал? Я даже не знаю тебя, Пупкин. Он атакует нас. Кого нас? Фарисеи тоже шушукались и говорили, между тем узнавали, что он о них говорил. А там написано, Иисус говорил просто притчу. Я тоже говорю притчу. А между тем они себя всегда узнают. Я не знаю, кто в зале. Он говорит, ты про меня говоришь. Я такой, да, точно про тебя, наверное. Ты ж мне сказал. Я не знал до этого. О, Иисус. Смотрите, как Бог начинает работать с Гидеоном. Вы берете что-то для себя? О, просто берите в дух, не в мозги, в дух. Как Бог начал работать с Гидеоном. Он говорит, Гидеон, говорит, ага. Первое задание. Ладно, там кожа, трава, мы уже все удостоверились. Бог сказал вам, все, я посылаю тебя. Двигайся, иди, делай. Хорошо, там знамение, тудым-сюдым. Все, кожа сухая, трава мокрая, кожа сухая. Все, да, все, поняли. Теперь иди. Первое задание Гидеона. Замочить. Все, что делал папа. Кто-то, наверное, не читал Библию, да? Я не хочу открывать, потому что тема интересная, и времени у меня немного. Я хочу, чтобы вы поехали там курицу покушали тоже. Okay? Обед был. Я могу вас тут вообще держать весь день. Некоторые, классно. Я тоже хочу кушать. Смотри, что он говорит. Я читать не буду, просто перефразирую из-за экономии времени. Бог сказал Гидеону сначала пойти уничтожить жертвенник отца, срубить священное дерево и построить новый жертвенник новый жертвенник и на срубленных деревьях. Вы знаете, что Бог любит посрамлять старую религиозную структуру? Послушайте внимательно. Именно на вот этой дряни, которой поклонялась твое поколение, вот то предыдущее. Папиное любимое дерево. Папино любимое дерево. Срубишь. Кстати, Бог говорит, горит хорошо, гарантирую. И принесешь жертву. На вновь построенном жертвеннике, можешь себе представить, на том месте, где стояло старое. Ты думаешь, что сейчас происходит? Сейчас молодое поколение приносит в жертву всю дрянь, которую старое поколение поклонялось. И это не живой Бог. Вы знаете, что мы поклоняемся чему-то, в чем Бога вообще нет? Там действительно поклонялись. Если там есть Бог, где Он? Как Гидеон, задай Богу вопрос. Если бы Бог был с нами, жило ли бы сейчас наше поколение в том, в чем оно сейчас живет? Страдало ли бы оно, сидело по тюрьмам? Ужас бы был такой. Не в мире, в церкви. У нас поколение, знаете, кого выросло? Помните Илий? Жирный, жирный священник. Библия о нем говорит, он был очень тучный. Библия никого не называет толстым, а его называют толстым. Тучным, упитанным. И у него были два сына. Офни и Финеас, помните? Которые отвращали, написано, от жертвоприношения Богу. Вот это то поколение, которое сейчас поднялось, оно не приводит, оно отвращает. Если кто-то боится правду сказать, поверьте, мне терять уже нечего. Я скажу. Именно после этого случая у Гидеона начало что-то происходить. Кому-то из вас Бог скажет, не просто скажет выйти, а Он скажет посрамить все старое, как Он сказал вот здесь.
и потом выйти. И поверьте, его искали, чтобы убить в следующее утро. Если вы читали эту историю, почитайте. Кто это сделал? А все знали, это вот тот бунтарь, тот харизмат, вот он. Тот прыгал там. И недовольный. Это он добрался до нашего дерева. Нашего Бога срубили, посрамили, оскорбили и сожгли. Что нам делать? Охранять нашего Бога. Это то, что они делают сейчас. Они охраняют Бога, чтобы Шаповалов его не атаковал. Не идите. Почему? Придете, у него Бог сильнее, он вас отравит. Можете себе представить? Мой неправильный Бог сильнее, чем их правильный. Один диск, и человек отравился. На всю жизнь. А что? А как он отравился? Он просто съел правду. Открыл Библию и говорит, мы все попали. Мы тебя отлучаем. Все. Знаете, как в Матриксе? Отключили. Ладно, это отдельная тема. Как в Матрице. Взяли, отключили. Ой, такой, что, что? Что, это реальность? Да, реальность. А что все разваленное? А что все попаленное? Что? Держи себя в руках. Это вот жизнь, реальность. Ты хочешь жить там в шоке или тут в реальности? Что делать? А сейчас будем строить. Первое дело, у тебя должны открыться глаза на истину и на правду. Второй момент, у тебя должен быть открыться источник. Что я, кто я в теле Христа, чтобы исправить это? Дьявол 2000 лет очень серьезно трудился над тем, чтобы все извратить, уничтожить и опорочить. Поколение выжилось. Знаете, как тяжело? Когда я читаю про Израиль, там были люди, которые у них был момент вспомнить живого Бога. Были старики, помните, старцы собирались и рыдали вместе с молодым поколением, потому что они вспоминали, как было раньше. Можете себе представить, мы живем в поколении, в которое ни наши отцы, ни деды не видели реальной славы Бога. Нам передали мертвого Бога. Как теперь, что нам делать? Теперь должна не просто идти какая-то информация. Сейчас должны прийти реформация. Потому что нам нужен живой Бог. И мы сейчас находимся именно на том моменте, где должны открыться новые источники. Да, когда ты будешь играть, Бог будет исцелять. Да, когда ты будешь писать картины. Да, когда ты будешь пророчествовать. Да, когда ты будешь молиться. Да, когда ты будешь делать обыкновенный момент. Но этот момент помазан Богом, и в нем есть жизнь. И будет все вокруг тебя меняться. Вроде посидел за столом. Вроде простая выпитая чашка чая. И я уже не могу быть тем же самым. Моя жизнь изменилась. Почему? Я просто посидел с человеком, из которого течет источник жизни. Все, что тебе нужно делать, родные мои, это просто... Не одевать маску. Честно посмотри на разруху. Скажи Богу, Бог, если Он прав, открой мне глаза. Может, мне одели реально маску. Может, мне вкололи какой-то допинг, который я ничего не вижу. И я живу в стране чудес, в которой мне все придумают. И нас нужно охранять. Это коммунистическая система. Она, знаете, почему у нас самые трактора, погремушки и неваляшки были? Потому что нам закрыли глаза и выезд. И не дай Бог, ты услышишь или увидишь что-то. Кто с совка, тот знает, о чем я говорю. Но как только мы с вами увидели, смотришь, с Турции свитер пришел. А смотришь, все турки стали. Помним? Шапочки, шарфики, свитера. Почему? А потому что госхренпрома. Свитер какой-то плохой. А этот какой-то мягкий, легкий, греет. Слушай, дай человеку выбор. И ты смотришь, как только разрешили уехать, что-то все уезжать стали. Вы куда? У нас же все лучше. Да, у вас все лучше. Это как притча про Вовочку, знаете? Сидит Вовочка в классе. И... Классная руководительница говорит, в Советском Союзе самые лучшие игрушки. В Советском Союзе
самое лучшее питание. В Советском Союзе самые лучшие трактора, самолеты и работы. Самое лучшее. Вовочка сидит на задней парте, рыдает в доску и заливается слезами. Говорит, Вовочка, что такое? Он говорит, хочу в Советский Союз. Потому что правда-то реально. Аллилуйя. Вот так и у нас. Источник открыл свой. У каждого из нас должен настать этот момент перелома, такой, который был у Гидеона. Мы сейчас за других людей тоже немножко возьмем. Где реально, реально ты должен увидеть и пережить, и прочувствовать. Ты просто должен... Где стартовая площадка моего источника? У вдовы это было очень уникально. У нее была стартовая площадка просто собрать все пустые сосуды. Вот так просто с дури. Но все сказали, ну мы понимаем, у вдовы все. Все. Ну, представляете, она прошлась по всем соседям, это всем показать. Можно сосуды? Для чего? Ну, так просто. Они такие сжались, говорят, уж забирай. Да. Она прошла к другим, можно сосуды? Можно. Можно? Можно все. И село говорит, давайте ее ублажим, хай сдохнет счастливая. Отдайте ей все сосуды. Она же не просит полные, дайте пустые. Она такая, да-да, спасибо, спасибо. Несколько дней, самая богатая женщина в поселке. Потому что все сосуды были полные. Если было больше, она, наверное, когда сыну кричала, подноси, помните? Говорит, мама нет, он говорит, рот открывай. Куда-то должно стечь. Ну, это я так делал. Вдова открыла свой источник. Опять же, я вам говорю, эта тема, она как вторая ступень от вчерашней. Ты должен что-то сделать. У тебя должно быть что-то в руке. У тебя есть мечта. Если у тебя нет мечты, мечтай о мечте. Начни с чего-то. Скажи, Бог, кто я? Вообще, что это за дебилизация? Я вроде с рождения в церкви. И все, в чем меня убедили, я овца. И все, что можно мне делать, это де-э-э-э. Стой там в стойле. Кстати, они классную штуку начали. Они на похороны собирают взнос. Я говорю с одной сестрой, она прошла энкаунтер, полностью исцелилась, изменилась, полностью восстановленная была. Я говорю, и она говорит, а я к вам буду иногда приходить. А я такой, знаете, еще лет 5 назад, я говорю, а что иногда? Говорит, а у меня там мембершип, она как-то сказала так, она говорит, а знаете, на вот это, на похоронку, знаете, у нее какой-то там, то есть там гарантия похорон. Я говорю, а когда ты как бы, ну, мы так говорим, склеишь ласты, нет ли разницы, где и как тебя похоронят? Ну, реально. Мне все равно. Вообще. Когда написано, Бог будет воскрешать, море своих отдаст. Земля отдаст. Отдаст. Где б тебя не спрятали? И она такая говорит, извините, не могу к вам ходить. Почему? Да вот у меня членство, а членство... А я говорю, какой бенефит вашего, как бы, знаете, вот как вот, вот членство, она говорит, это место на земле, где уже, знаете, церковь выкупила хоронить. И она говорит, я не хочу потерять мое место. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Не теряйте ваше место. Это реальная история, это не шутка. У нас у всех... должен закончиться момент игры в церковь. Церковь. У нас должен закончиться момент игры в церковь. Зачем я сюда хожу? Прославление послушать? Десятинку отдать? Зачем? Нет, я сюда хожу, чтобы стать кем-то в теле Христа. Я сюда хожу, чтобы узнать, кто я. Потому что церковь – это момент, помогающий мне услышать Бога на первых шагах. Но потом я становлюсь частью тела. И каждый член моего тела знает, для чего, что и зачем он. Каждый член тела исполняет свою функцию в нужный момент. Давайте прочитаем историю с Гидеоном. Мне просто она нравится. Я хочу просто прочитать ее еще. Судьи 6.25. Просто мне очень нравится, как Бог срамит старое, чтобы родить что-то новое. Судьи 6.25. Записывайте. Судьи 6 глава,
с 25 стиха. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего».
Что, даже у бати, что, тельца взять?
Да, вот у него возьмешь. «И другого тельца, семилетнего».
Господь, а как я там разочу? У них что, там нарисовано, сколько имеет, что?
Ну, это как бы и так, мысли вслух, знаете?
Как?
«Разрушь жертвенник Ваала». Господь, а может мы это, ну, я рядом построю? Ну, чтобы не унижать веру отцов. Нет, разбомбить, я сказал. Потому что это шрам. Это не Бог.
Я сказал разбомбить. Почему, почему?
Ну, папа же обидится. Не только папа обидится. Весь город будет искать, чтобы башку тебе срезать. Все нормально, привыкай. Это жизнь твоя сейчас. И все тебе привет захотят передать. «Разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего». Фу! Все? Нет, не все. «Сруби священное дерево». Господь, а могу я не священное срубить? Нет. Потому что священное дерево должно потом спалить эту жертву. Кто-то скажет, это же не чистота. Нет, Бог наслаждается, когда что-то старое сгорает. Это для него наслаждение. Он ложит всю эту рухлядь, рубит, режет. И этого тельца, который должен был принести тому, он будет теперь все сожжения для Бога. Ты атакуешь? Нет. Если у тебя живой Бог, покажи мне своего Бога. Не говори мне, что да и что нет. Я несу своего прямо сейчас, во всех проповедях, во всех свидетельствах, их тысячи. Я несу своего Бога. Я могу реально показать свидетельство, которое сопровождает меня каждый день. Покажи, не надо говорить, он дьявол от Бога. Покажи своего Бога. Покажи. Старый Завет очень, вы знаете, Ветхий Завет очень уникален. Вот Бог Ваала, и они режут себя. И вот Бог Илии. Покажи своего Бога. Не надо говорить, не надо Библию, да, знаете, у нас Библия, у атеистов Библия. Она им помогла чем-то? Нет. Библия без Духа Святого – обыкновенная историческая книга. Кто меня понимает? Никого Библия сама по себе не спасла. Если она непреломляема, как написано, Святым Духом, и Бог не открывает тебе источник жизни из нее, это просто историческая книга, что было. А было много чего. «Сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во все сожжения на дровах дерево, которое срубишь». И мы смотрим, как он днем боялся сделать, потом пришел это сделать со своими ребятами ночью, потом его начали искать. Но потом Гидеон начал делать вещи, которые привели Израиль к полной победе. К полной победе. Елисей открыл свой источник. О, мне нравится история с Елисеем. Можете себе представить, человек много лет ходил за Ильей, носил эту милость, нюхал эту милость. Эта милость его призвала. У меня есть целая тема, открывающая вообще вот этот момент. Как был призван Елисей, кто помнит? Написано, Илья шел и бросил на него милость свою. Знаете, что это было? В духовном мире это было привлечение его. Он увидел служение, он на него упало, он пережил, прочувствовал, через него прошло это. Что это? Илья не сказал, следуй за мной. Знаете, кто сказал, я буду пойти за тобой? Елисей сказал. А Илья говорит, хорошо, приди, сделай. И он там принес жертву. Помните, он сделал там этот свой плуг и жертву, и накормил всех. И он говорит, подожди, он говорит, что я тебе сделал? Илья призвал Елисея без единого слова. Он просто пережил его милость, за которую потом он ходил. И вот она падает. Вот она милость, вот она. Что мне делать? Что мне с ней делать? Одеть? И просто делать вид, как бы, ну вот, помазание, все четко. Или проверить мою милость? А может я проверю, что это? Я же просил вдвойне помазание. Я видел, как он в колеснице уехал. Я видел все. Можете представить, и у него настает момент, где Елисей должен открыть свой источник прямо сейчас. Источник, граничащий, ну, с глупостью. Ну, ты когда-нибудь видел мужика, который своей футболкой, ну, колбасит озеро? Не, мы привыкли к этой истории. Так она чуть-чуть, мужик снимает курточку и сидит что-то там.
А я скажу!
Ты скажешь, ха-ха-ха-ха. Ты скажешь, ха-ха. Пророки говорят, на нем почил дух Илии. Нет, они не сказали, почил дух Илии. Они сказали, на нем что-то другой дух почил. Четвертая книга царств, вторая глава, с 13 стиха. Четвертое царство. Дорогие, я вам говорю, вся цель этой конференции не дать тебе еще больше информации, сдвинуть тебя с мертвой точки. Если хотя бы один человек, сидящий здесь, смотрящий меня там, сделает шаг в свою судьбу, эта конференция стояла, хотя бы один, если ты хотя бы сделаешь шаг, и у тебя не получится, я все равно достиг своей, ты хотя бы сделал шаг, ты хотя бы эту дверь перечеркнул, оно тебя постоянно, а может быть, слушай, попробуй, сделай, просто сделай шаг, перестань сидеть, мумлить, бузить, перестань гнать, просто сделай шаг и попробуй свою милость. Попробуй свое помазать, попробуй ту мечту, которую Бог, а вдруг получится. Я тебе говорю, если это от Бога, все получится. Все получится. Я Богу тоже сказал, Бог, петь не могу. Ума нет толком. Ну, анекдот знаю много. Вот. Да, на улице это раздавали. Могу по морде кому-то дать, но этот талант вообще-то не нужен сейчас. Еще есть некоторые таланты, о которых не буду упоминать. Я говорю, Господь, что мне делать? А я, знаете, я во дворе был, знаете, вот есть заводил. Знаете, да, вот знают нормальные люди, и потом они в один прекрасный момент стали плохими. Вот это, вот я делал их плохими. То есть, вот маменькины сыночки, которым ничего нельзя делать, а мне мама разрешала все. Помните, селитра, спички, зажигалки. Мама мне все разрешала. Она говорит, сынок, только аккуратно все взрывай. И некоторые... Нет, я вам серьезно говорю. Некоторые... Если вы встретитесь с моей мамой, это чистая правда. Потому что мама у меня доктор с высшим образованием. Она знает психологию человека. Она говорит, сынок, я знаю, ты все равно купишь где-то. Говорит, я лучше куплю, положу, и ты будешь использовать, как бы... Я буду хотя бы знать. О, сейчас спички. Господь, сохрани его. У меня мама такая была, я говорю, ма, селитра надо, сколько? Я говорю, мешок. Я серьезно говорю, все мужики думали, у тебя мама дурная. Я говорю, можете представить, все, кому было запрещалось, все, кому перекрывалось, у всех были ожоги, раны и проблемы, у меня ни одной царапины. Потому что мне всегда было пополам, оно всегда доступно. Менталитет у человека, когда что-то доступно, тебе этого не хочется. Знаете, как, знаете, в Советском Союзе всегда хотелось очень много конфет. Кто помнит, да? Леденцы, самые вкусные, шоколад, там то. Знаете, мама психолог, она знает, как делать. Она что сделала? Она пришла. Она, я не знаю, это было... Такого, наверное, никто не видел. Может быть, видел, но я не видел, где я жил. Знаете, вот эти большие выдвижные ящики на кухне? Не маленький такой, большой выдвижной ящик. Она забила его полностью конфетами. Полностью. И она держала этот ящик полный. Можете себе представить? Как только этот ящик стал полный, больше я конфет перестал. Я перестал их просто есть. Я больше не хочу конфет. Почему? Потому что я всегда могу ее взять. Это менталитет человека. Некоторым кажется, запрети. Я вам серьезно говорю, если кто-то хочет поговорить с моей мамой, она может, реально может даже курсы преподать. Как ребенка лишить интереса. Он жрет конфеты. Купи ему ведро. Пусть пол ведра съест. Блеванет. Все, конфеты закончились. Аллилуйя. Я очень серьезно любил, знаете, этот апельсиновый сок. Знаете, почему я его сейчас очень ненавижу? Потому что, когда я приехал в Америку, я выпил его много. Меня обсыпало витамином С. Я больше апельсиновый сок не пью 20 лет. Ладно, назад в тему. Итак, 4 царств 2.13. «И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии, он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Можете себе представить, церковь нынешних дней боится Богу дать быть Богом. Мы боимся. Мы боимся молиться, изгонять бесов, приказывать демонам уходить, проповедовать, делать конкретные чудеса и знамения. Мы боимся, потому что у нас всегда есть вопрос, а вдруг не получится? А какое тебе дело? На пьедестал сейчас встаешь не ты, а твой Бог. Ты берешь милость и говоришь, во имя Иисуса Христа. Не во имя мое. И я говорю, Господь, что я могу делать для тебя? А я, как всегда говорю, я заводилом был. И Бог говорит, вот этот твой талант я употреблю. Ты будешь что-то другое заводить. Я никогда не боялся сцены, если кто-то боится, там, знаете, пот течет, там что-то ладошки потеют. Я никогда не боялся. Для меня это натуральное. Как бы я могу даже тут лечь сейчас. Попросить там массаж мне сделать. Мне вообще абсолютно все равно. Нет никакого комплекса. Я говорю, у меня вообще нет комплекса. Мне наоборот, надо себя в руках держать. Поэтому тут как бы другой момент. Послушайте, я говорил, Бог, что мне делать? Он говорит, ты, вы знаете, что не важно, какой талант, важно, если Дух Святой его коснется. Я видел людей профессионально, мы даже вот Дмитрий, я вам честно, не даст соврать, мы видели людей помазаннейших, вернее, извиняюсь, талантливейших в игре, которые не состоялись. И люди, которые не знают толком, ну, мы их так называем, два аккорда знаю, над третьим работаю. Это глубина. И я видел, как из этих людей течет слава. Я просто удивляюсь, почему Бог? Да потому что это из сердца, и это помазано. И Бог говорит, я посрамлю значущее, угадайте, чем? Я посрамляю мудрое, чем? И иногда самое уникальное, что из ребенка течет то, и Иисус, знаете, Иисус просто написано один раз, просто возрадовался, и отцу как бы начал молиться этой молитвой. Благодарю тебя, отче, что ты сие открыл кому? Детям и младенцам. Младенцам и мы с вами смотрим, как это? Это относится к духовному миру. Он избрал детей. Ну, представьте, вот тут Петр, вот эти ребята, вроде такие мужланы, но они ничего не значащие в религии. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, в каких-то там теоремах, доктринах. То есть, мы знаем, что один-единственный Павел, это была личность, которая где-то там была, знаете, в верхах, в религиозных. Эти ребята были простые. Они были младенцы. И представьте, Иисусу не нужно было воевать вообще. Он просто пришел и открыл им. И в тот момент, когда другие кувыркались, они такие говорили, а, Иисус такой говорит, вот будете пить мою кровь и будете есть мою плоть. У них какие-то такие посоветуют, говорят, слушай, мы что, Иисуса будем есть? Кто-то говорит, ну как, надо будет, да? Иисус поворачивается, ну что, мужики, а вы как? Вон те 70, уже все. Нет, как вы? Иисус, если надо. Но только если сильно надо. Потом Иисус приходит, и можете представить, Иисус, все. Мне нравилось, как Иисус ничего никому не объяснял. Вы заметили? Вообще, он просто вот что-то сказал и пошел. Я такой, как это? Он такой говорит, сей храм, говорит, развалю и за 3 дня построю. Ученики такие смотрят на Иисуса, смотрят на храм. Фарисеи такие, подходят к ученикам, мужики, он что, точно? Он говорит, слушайте, ребята, я не гарантирую ничего. По воде ходил. Батонов наломал столько, что мы еле утянули. Мужики, если сказал развалит, я вам говорю. И написано, они даже вопросов не задавали. Только написано, после смерти его. Они такие, вон оно жо! Это он на теле говорил. Мужики, мы поняли, не надо. А потом Иисус такой, батон ломает, говорит, тело мое. Они такие, фу, слава Богу. А мы уже с мужиками как бы день поставили, когда Иисуса есть будем. Смешно, но он им ничего не объяснил. 70 учеников кувыркнулись на этом откровении и сказали, кто может слышать слово сие? Они говорят, людей не едим, аминь. Ученики такие, ребята, а как вы? Ну как, нас 7, да? Съедим. Мне нравилось, как Иисус ничего никому не объясняет. Он не говорит им сейчас, ребята, сейчас я помолюсь, и будет много батонов. Он просто говорит, слушай, Иисус, отпусти людей, пусть пойдут, купят себе, покушать.
Говорит, не, вы им дайте есть. Ученики говорят, не понял, как? Сколько батонов? Раз, два, три, пять. Пять батонов. И две рыбы, две. Он им не сказал, сейчас я вот помолюсь. Он говорит, нет, ломайте, раздавайте. Ученики такие, Иисус, ну смотри, мы делаем это во имя Иисуса. Открыл ли ты свой источник? Источник всегда будет граничить с чем-то очень странным. Всегда, когда ты возьмешь любого, я вам честно говорю, вчера мы молились, у меня просто картина, представьте, огромные воины, которые могут этот Иерихон просто руками свалить. Там, как написано, Иерихон был небольшой. Ну, представляете, что его можно за один день 7 раз обойти. Ну, понимаете, что небольшой город? Кто понимает, о чем я? Если можно его в день обойти раз, и в 7-й день 7 раз, ну, небольшой город! Обойди Миннеаполис 7 раз. Ну, как бы. Ты скажешь, ужасно. И представляете, это облом. Представляете, и он им ничего не говорит. Он говорит, обойдите. Ну, обошли, Иисус, что дальше? Завтра еще обойдите. А что, Иисус? Он говорит, вы долго сидели. Говорит, ножки тренированы. Иисус, а в 7-й день? А в 7-й день 7 раз. Ну, Иисус, ну это напряг уже. Господь, это напряг. Нет, я сказал ходить. А потом что делать? А потом прославление сделать. А что делать? Дудите. Они как дунули. И все ребята, которые, знаете, у них уже началось, ну, шоу. Телевизор это было такое, знаете, окно в стене. Собирались семьи, смотрите, смотрите, идиоты обходят. Аллилуйя, ребята, да, вот, вот, смотрите, а вот этого я уже 5-й раз вижу. Смотрите, какой там странный, ребята. А что происходит? Они страшно? Нет, мне не страшно, они смешные. Ходят, дудят, прославления делают. Ну как, это воины, да воины, а что они так воюют? Да не знаю, идиоты какие-то. Ну, в 7-й раз они поняли, что спаслась только та маленькая, я скажу, домик в стеночке, в которой была вот та женщина, которая спасла соглядатая. И мы с вами понимаем, что это значит. Это значит источник. Можешь ли ты доверить Богу? Не доверяя Богу, мы все с вами сидим, боясь себя, своего голоса, своего таланта, как я буду выглядеть. Все эти факторы держат нас в рабстве. И когда Бог говорит, Гидеон, ты захватишь, можете себе представить, армия несчитанная, написано, как песку на берегу морском, числа не было этим людям, Библия говорит. Их 300, пересчитали 2 раза, 300. У мужиков ни у одного нет меча. Ну, представь, тебе говорят, идем воевать, идем. Пули, автоматы есть? Нет. А как будем воевать? Ну вот, у нас что у нас есть? Ну, есть труба, как пророчество, труба всем. Потом есть факел и кувшин. Ну, представьте, 3 предмета было у 300 человек. 300 кувшинов, 300 факелов и 300 труб. И вы помните, сценарий? Нет, ну, посмотрите, как можно воевать без оружия? Только доверяя Богу. Знаете, почему там должно быть только те, в тех 300, которым вообще на все плевать? С трубами, так с трубами заколбасимся. Мне уже надоело, что эти гады пожирают все. Разорву. Вот почему прошло 12, а вернулись 2. 10 сказали, не идем, а 2 сказали, съедим. Они нам достанутся на сиденье, Иисус Навин и Халев сказали. Вот почему Бог избрал именно 300. А куда этих? Эти будут бояться, эти... Почему? Да потому что, как я скажу, чем воевать будем? Так они скажут, знаете что? И он выбрал самых тех, у которых вообще снесло крышу, им все равно, что делаем? Делаем. Берем факел, хорошо. Труба, что делаем? Трубим. Ту-ту-ту-ту-ту. Бьем факел. Ту-ту-ту. Меч Господа и Гидеона. Ребята, не врите, меча нет. Вы помните, да, это было быть меч Господа и Гидеона? Меча нет! Нигде не написано о мече. Нигде, меч Господа и Гидеона. И они все друг друга перерезали. Вся армия. В шоке. Враги их не перерезали друг друга. Они шли только добивали и обирали. Классная победа. Класснейшая победа. Я так говорю, Господь, вот они открыли свой источник. И, дорогие мои, вся Библия исписана людьми, которые открыли свой источник. Просто скажи: Господь Бог, я хочу открыть, покажи мне мой источник. Никогда не чуждайся. Этот маленький гладкий камешек вот в этом ручейке, с которого ты, Давид, взял вот этот маленький гладкий, на которого никто не обратил внимания. Гарантирую, никто в этом ручейке не сказал: во, лежит оружие. Вот он гладкий, маленький, который через несколько часов был в черепе у Голиафа. И камень даже состоялся. Камень говорит: лежал, лежал. Ладно, вкладывай меня в прощу, я уже вижу, куда лететь. Ладно. В твоей жизни должен произойти момент, когда ты должен сойти с мертвой точки. Что сделать, скажет тебе Бог, и здесь тебе никто не поможет. На пьедестале будешь ты и твоя мечта, и все. Если ты думаешь, что ты не привлечешь внимание, ты привлечешь все внимание. Первое – это родственники твои, которые начнут атаковать тебя. Это всегда было, это всегда будет. Если бы Иисуса не верила собственная семья, это написано в Библии, то угадай, чем ты будешь отличаться. Ничем. Я вот жду, когда меня все признают. А если тебя никогда не признают? А если только, как Мартин Лютер, Кинг, да, например, возьмем нашего черного Мартина Лютера, здешнего. Есть еще один Мартин Лютер, тоже реформатор, которого только после смерти начали называть улицы. Никто при жизни не делал Мартин Лютер Драйвей, но Мартин Лютер Вей, Мартин Лютер там шоссе. Сейчас в каждом городе есть что-то связанное с Мартином Лютером. Почему, ребята? Потому что он умер, не увидя свою мечту, но он не дал никому остановить его мечту. Иногда исполнение твоей мечты будет только тогда, когда тебя даже на этой земле уже не будет. Но это не говорит о том, что ты должен перестать мечтать и двигаться. Именно назвали Мартин Лютер Кинг Вэй. Почему? Потому что это его мечта. Сделай что-то со своей жизнью. Скажи: Бог мой, я вам честно говорю, я всегда, Бог, говорю, я буду или самый огромный позорник на этой планете, или буду чемпионом на этой планете. Но что-то будет! Что-то будет, сделай что-то. Не уйди вот из этой жизни в небытие. Кто ты? Никто. Кем ты мечтал быть? Вот была мечта. Умер, засох, ничего не сделал. Что ты сделал? Судил, кряхтел, плевал, кусал, не хотел. Сделай что-то из своей жизни. Перестань искать легкой формулы. Ее нет. Перестань искать ответ в человеке. Его нет. На этой земле нет человека, который тебе поможет. Нет его. У тебя есть Бог, который тебе скажет: знаешь что, закладывай камешек в прощу. А меня будут все смотреть. Да, я именно хочу, чтобы все на тебя смотрели. Потому что таким оружием без Бога не побеждают. Потому что камешек не напугал Голиафа. Не напугал. Он даже сказал: слушай, уберите его. Это что, клоун перед войной? Позабавлять вышел здесь. Но Давид был очень, очень уникальный человек. Голиаф там, например, проклял своими богами. Сказал: там я тебе труп там, на птицах небесных. А Давид такой, вы знаете, там пальцы в рот не ложи. Я тебя убью. Снесу твою башку. Отдам, говорю, твой труп птицам. И говорит, не только твой. Говорит, и их ребят тоже всех. Я потом понял, когда он башку у Голиафа срезал, что вся толпа ломанулась. Я понял, потому что это вторая часть пророчества должна тоже прийти в исполнение. Он сказал: я вам тоже всем башку отрежу. Они поняли: ребята, первая серия закончилась. Что делаем? Ноги делаем! Вот что делаем! И ты смотришь, они уходят. Хорошо уходят. Иастар Израильский, я буду на этой истории заканчивать. Иастар Израильский, мы все знаем эту историю. Плачевная, плачевная история. Человеку было дано оружие, слово и момент открыть свой источник. Только потому, что этого человека не было достаточно внутри ненависти ко своему врагу, он выстрелил всего лишь 3 стрелы. И знаете, сколько его всего лишь стрел отделяло от полной победы? Еще 2. Знаете, что больше меня шокирует в этой истории? Самая прискорбная история. У тебя есть пророчество. Раз.
Только что выпусти стрелу. И Иаста Израильский выпустил. И Бог говорит, это стрела избавления от твоего врага. Ты победишь, ты в конец их разобьешь. Пророчество есть от Бога. Никто не говорит, у меня пророчество, оно исполнится. Если ты не сделаешь. Бог сделал свою часть, пророчество с его стороны. Теперь ты должен свою часть сделать, чтобы это пророчество сошлось вместе. Всегда две составные. Никогда не жди, что вот Бог сказал, значит он сделает. Нет, теперь твой шаг. Теперь шаг твой. И теперь он говорит, а теперь отходит в сторону Елисей, и он говорит, бей по земле. И ему не было дано указание бить сколько. Можете себе представить? Бог просто оставил это на него. И он говорит, а сейчас мы посмотрим, насколько твое сердце может это сделать. Например, я, ну как я вот все делаю, да? Я бы выстрелил все стрелы, поломал лук, выбил окно и начал орать. Почему? Потому что вдруг что-то я не сделал. На всякий случай. Может быть, я перебрал, но я не доберу. Amen? Всего лишь две стрелы отличают тебя от полного рабства до полной победы. Я, как вам всегда говорил, чемпион всегда выходит чуть-чуть красивее, чем проигравший. Чуть-чуть. На один фонарь меньше, на один перелом меньше. Чемпионы не выходят чистенькими. Ты выходишь из войны. Ты выходишь из войны. 4 Царств, 13 глава, 4.19. 4 книга Царств, 3 глава, с 14, 13 глава, извиняюсь, с 14 стиха. 4 книга Царств, 13 глава, с 14 стиха. Просто прочитаем эту историю, еще раз освежу ее в вашем разуме. Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. И пришел к нему Иас, царь Израильский, и плакал над ним. И плакал над ним, говоря, отец мой, колесница Израиля, конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И он взял лук и стрелы. И сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. Он выстрелил. И сейчас пошло пророчество, смотрите. И он и сказал, это стрела избавления Господа, стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. То есть ты будешь полностью победитель. И сказал Елисей, теперь возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому, бей по земле. И он ударил три раза. И остановился. И разгневался на него человек Божий. И сказал, надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Скажите мне, если бы царь Иас знал, что каждая стрела – это победа, скажите мне, сколько бы он разбил? Он бы убил все. И сколько было, столько и выбил бы. Дорогие мои, именно сейчас у каждого из нас я достаю из своего духовного колчана все стрелы. Меня приглашают, я лечу. Поверьте, я, если некоторые думают, что я не занятый человек, можете себе представить, у меня 2 церкви в 2 разных штатах. Все удваивается. Проповеди, молитвы, энкаунтеры, все в 2 раза. Бам! Жизни практически нет. И, дорогие мои, и чтобы сюда ездить, знаете, почему я сюда приехал? Это просто еще одна моя мечта, любимая стрела. Это еще одна выстрельная стрела. Еще одна. Бог, я выстрелю и ее! Мне все равно где. Пригласили, нате вам. Что дальше будет? А меня оно что волнует? Это уже у ребят проблема. Я знаю этих ребят. Красавцы. Они ничего не боятся. Благодарите Бога, что есть такие люди на земле. Благодарите Бога, что есть люди без компромисса. Которые говорят, не надо приглашать. А говорят, надо и будет. Мне нравятся люди. Знаете что? Бескомпромиссность на первом начале кажется проигрышем. Но в дальнейшем пути она награждает. Поэтому, дорогие мои, смеется тот, кто смеется последний. Мы пока плачем. Но подождите, подождите. Некоторые говорят, что с вами будет через 5 лет? Слушай, у меня прошло уже почти 6. Я в шоке. Если еще таких 5 лет, ребята, то вам всем надо рыть ямы. Мы идем. Слушайте сюда, любимые мои. Нас с каждым годом не становится меньше. Нас становится больше. Дорогие, я шокирован, когда я приезжаю, поверьте, слава одному Богу, но я шокирован, когда я приезжаю в места, где я ни разу не был, собираются массы, ни один, ни два, массы людей, которых Бог изменил полностью. Вы слышали несколько свидетельств? Вот таких свидетельств массы. Я просто думаю, Господь, что это? Говорит, это мои дети хотят кушать. Просто хотят кушать. Начни говорить правду, и Бог, просто начни бить эти стрелы, и бить эти стрелы, и бить эти стрелы. Сколько? Пока не кончатся все стрелы. А когда будем считать результат? Когда придем к Отцу, вот там все и посчитаем. Я не живу этой жизнью. Ты потерял репутацию. Среди кого? А? Среди кого я потерял репутацию? Среди тех, где я и быть не хочу. Спасибо. Спасибо. Еще раз. Бей по земле, он ударит 3 раза и остановился, и разгнелся на него человек Божий, и сказал, надо было бы 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь. Перед тем, как Бог даст тебе твои ключи к твоему источнику, он проверит твое сердце. Поверьте, без проверки ничего не бывает. Вы должны разрушить жертвенник старый, и вы должны срубить вот то священное дерево. Хотя бы внутри себя. И сказать, я не буду поклоняться тому, что не живое. Я не буду молиться тому, что не исцеляет. Я хочу моего настоящего личного Иисуса Христа, который за меня пролил кровь. Я хочу познать Его, узнать Его, вообще понять, что это такое двигаться и не останавливаться. Что это такое, когда тебя побивают, а ты с улыбкой лежишь. Нам нравится проводить время с людьми, которые открыли свой источник. Аминь. Нам всем нравится. Мне нравится. Вам нравится. Им нравится. Нам всем нравится. Включаешь и течет. Ты просто наслаждаешься. Думаешь, Господи, слава тебе. Но слушай сюда. Счастье заключается в том, чтобы каждый из вас открыл именно свой. Воздайте слава Богу. Давайте мы встанем. Команда, буквально на минуточку выйдите сюда. Мы просто помолимся. Буквально 1 минутка. Просто поблагодарите Бога, дорогие. Пожалуйста, не дайте дьяволу украсть это слово. Поверьте, когда я проповедую, это очень, очень простой месседж. В нем нет ничего того, чтобы сейчас у тебя опухли мозги, и ты сказал, Боже, что это? Это настолько просто. Просто о чем я говорю? Я говорю о том, что, как вот я читал только что свидетельство, просто женщина, этих свидетельств массы, выйдите, вы их 1000 прочитаете на нашем сайте. Ты просто удивишься, как просто. Просто начни. Что у тебя в руке? У тебя кисточки. Вперед, кисточки. У тебя молитва. Вот и начинай пробивать. У меня нет людей. Не надо тебе люди. Тебе нужна твоя комната и Бог. Я могу петь. Пей. Пить. Извиняюсь. Петь. Я уже заезжаю реально. Тебе Бог сказал. Петь. Скажешь, кто меня будет слушать? Твой хоть Васька первый. Будет сидеть и мурчать, вот то и просто и поем. Бог мой. Вы знаете, именно из-за того, когда я спрошу любого из ребят, которые начали, вот стоят ребята, они каждый из вас скажет, и реально, я не знаю, я просто взял. И ты скажешь, тебе что-то, какой-то свет пришел с неба, молния грянула. Нет, он просто взял гитару и сказал, знаете, что он сказал? А что если... А что если просто бум-бум-бум-бум-бум-бум? Кто-то сел за клавиши когда-то давно и даже не знал, что сейчас будет течь слава. Вот прямо сейчас будет течь слава. Просто играли. Ребята, я просто так сидел во дворе и прикалывался. Я не знал, что именно через этот талант, который я больше всего ненавидел, потому что я что-то скажу, и мужики что-то натворят. Бог начнет исцелять людей. Просто через голос. Ничего нет сверхъестественного вообще. Любой из вас может историю рассказать. Просто возьми то, что у тебя есть. Этот талант, не закопай его, не закопай его. Скажи, Бог, вот он. Вложи его в дело, скажи, я сделаю. Я буду. Поднимите руки, скажите, Иисус. Я прошу тебя, возьми то маленькое, что у меня есть, и используй его. Возьми то, что во мне. Пусть попроси Духа Святого, чтобы он открыл тебе. Чтобы он открыл тебе, кто ты, зачем ты, для чего ты. Почему ты. Любимый Иисус, я молюсь за эту прекрасную церковь, прекрасную семью. Я благодарю Тебя, Господь, за прекрасных пастырей. Я благодарю Тебя за классную команду, которая здесь. Господь, мы знаем, это просто конкретный, Господь, точка здесь находится. Это центр победителей, Бог. Поднимай, Господь, отсюда. Поднимай, Господь, отсюда. Поднимай, Господь, отсюда чемпион. Поднимай отсюда победитель. Я благодарю Тебя, любимый, за это прекрасное время. Мы просто общаемся. Мы просто, Господь, дружим, наслаждаемся общением. Нам хорошо, весело, Отец. Но все заключается в том, чтобы каждый из нас открыл свой источник. Нашел свое место. Вошел в свое призвание. И был доволен тем, для чего он рожден самим царем. Коснись таланты, которые здесь. Пусть дух страха уйдет. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Ему славу, Царь. Воздайте Ему славу.